понедельника по пятницу в 8.35 и 18.30. С вами Радио Крым Реалии. Слушайте нас на средних волнах на частоте 549 кГц. Свежие новости, важные события, мнение экспертов. Все это в нашем эфире. Радио Крым Реалии. Крымчане имеют право знать.
Четыре часа Киев бомбили, нам объявили, что началась война.
Вот любопытно, друзья, насколько на самом деле исторические концепции способны быстро меняться. Еще совсем недавно мы все жили в рамках советского мифа о Великой Отечественной войне. И вот 22 июня из года в год вот та музыка, которая, собственно, звучит сегодня в ваших динамиках, она блилась, наверное, из всех возможных теле- и радиоплощадок. И все бы разговоры в этот день, они были бы так или иначе посвящены только одному единственному событию, которое случилось 22 июня 1941 года, собственно, начало того периода Второй мировой войны, которую принято было называть Великой Отечественной войной. А вот сегодня я проглядываю ленты социальных сетей, проглядываю страницы самых важных, самых крупных украинских сайтов, и упоминания, собственно, об этой дате, они носят очень и очень фрагментарный характер. Практически так уж получилось, что в каком-то медиапространстве в Украине сложился консенсус о том, что была Вторая мировая война, которая началась, соответственно, в сентябре же и закончилась. А 22 июня, да, безусловно, день начала той мясорубки, когда, собственно, Берлин схлестнулся с Москвой. Но при этом вот уже того самого чувства сопричастности, того же самого чувства вовлеченности, которое еще совсем недавно окутывало все украинские регионы, оно как-то вот, вы знаете, испарилось понемногу. И, наверное, это хороший повод для того, чтобы обсудить, как конструируются исторические мифы, как исторические мифы меняются, как одни мифы подменяются другими, и как вообще трансформируется наше сознание и наша память о нашем же с вами прошлом. Это «Крым Реалии». У микрофона Павел Казарин. Мы начинаем, друзья. Прямо сейчас давайте послушаем сюжет, который подготовили наши коллеги, после чего будем говорить в этой студии с нашим гостем.
100 слов по теме.
Ровно 75 лет назад, 22 июня 1941 года, в нарушении пакта о ненападении, Германия вторглась на территорию Советского Союза. Германские войска начали наступление на СССР в трех направлениях – восточном, юго-восточном и северо-восточном. За первые несколько месяцев наступления гитлеровцы сумели захватить территорию Украинской ССР и продвигались в сторону Москвы. Оценки потерь советских граждан во Второй мировой колеблются, по разным данным, от 19 до 36 миллионов погибших. Украина в 2015 году на законодательном уровне вывела из употребления термин «Великая Отечественная война», заменив его термином «Вторая мировая война». Поскольку западные области современной Украины были оккупированы Советским Союзом еще в 1939 году.
100 слов по теме.
Друзья, с нами сегодня в этой студии историк, сотрудник исторического факультета Киевского национального университета Василий Павлов. Василий, добрый вечер.
Добрый вечер.
Скажите, 70 с гаком лет Украина жила в рамках советского концепта Великой Отечественной войны. И только вот буквально последние пару лет произошла та трансформация, драматическая трансформация из-за агрессии России, которая, собственно, привела к тому, что у нас, например, музей не Великой Отечественной войны теперь, а музей Второй мировой войны. И, собственно, из узкой категории 41-45, Украина перешагнула, в официальной, как минимум, повестке, в более широкую категорию 39-45. А на ваш взгляд, в ментальном сознании обывателя случился этот перелом?
Вы знаете, если начинается как раз с ментального перелома, то, наверное, он существовал всегда, как это ни парадоксально звучит, потому что мы имеем разную историческую память разных исторических регионов. И если мы возьмем, скажем так, условно говоря, западный регион, то у него историческая память связана с сентябрем 1939 года. И события, которые развернулись в тот период на Западной Украине, они, скажем так, всегда находились в памяти этого народа, и понятие «первые советы» або «перші совіти» у них существовало всегда.
Точно так же, если расскажите, что это за понятие? Вот я потому что не знаю.
Это те события по установлению советской власти в западных областях Украины с 39 по 41 год. Потом, соответственно, потом будут другі совіти, це уже с 44 и по 91 год. Если мы возьмем другие регионы Украины, то вот уже очень четко будет прослеживаться историческая память о 39-40 годах, где очень, это особенно касается Киевщины, центральных областей Украины, где был очень большой призыв на финскую войну, угу. которую у нас, скажем так, даже Симонов описывал, на той войне незнаменитой. То есть они предпочитали умалчивать, но это уже был контекст Второй мировой войны. Если взять уже конкретно по персоналиям, то, например, участники финской войны, это Тимошенко, это Кирпонос, они потом появятся уже непосредственно в событиях так называемой Великой Отечественной, непосредственно на территории Украины. Поэтому говорить о том, что у народа, скажем так, 39-41 год был начисто стерт памяти, я бы не стал. При этом нужно еще вспомнить о так называемых, скажем так, условно говоря, детях Победы. Это тех детях, которые рождались после хотя бы минимальных демобилизаций, которые происходили. И вот в Украине как раз очень большой всплеск рождаемости конец 40-го, начало 41-го года, те солдаты, которые вернулись с финской войны.
Ух ты! Вы знаете, я вот у меня есть коллега, точнее просто друг, это Иван Семисюк, украинский художник, он рассказывал, что его дед воевал на финской войне, но говорит, ты знаешь, после событий 2014 года я как-то перестал вот этими событиями в военной биографии деда гордиться, потому что по большому счету, если поставить задачу, можно провести аналогии между тем, что делал Советский Союз с Финляндией, и тем, что Советский Союз сегодня делает с Украиной. По большому счету, вот это вот такая вот гибридная война против Хельсинки, да, когда Советский Союз вторгается на территорию Финляндии, но при этом как бы поддерживает там местные народные республики, которые попросили его о помощи, и точно так же как бы маскирует свою собственную прямую военную агрессию. Он говорит, я проводя параллели между, условно говоря, событиями советско-финской войны и нынешними событиями Украино-российской войны, понимаю, что гордиться участием там, своих родственников в советско-финской войне, это все равно, что гордиться сегодня участием там, своих родственников на стороне боевиков, которые вот там в Донецке и Луганске воюют и противостоят украинской армии.
Ну вот вы сейчас сказали, скажем так, о гибридном компоненте советско-финской войны. Я вам расскажу о негибридном. 25 июня 1941 года советские войска напали на Финляндию. Была бомбардировка Хельсинки, была бомбардировка других финских городов. Советские войска, невзирая на то, что немцы развернули крупномасштабное наступление по всему направлению, развернули боевые действия против Финляндии. И финны вынуждены, вступление в Финляндию в войну уже на стороне Гитлера, оно абсолютно вынужденный ответ на советскую агрессию.
Ну, то есть, по большому счету, опять же, если подытожить, то можно сказать, что вот ментальный перелом, он как бы, почва под него, она была готова задолго до событий 2014 года. Я имею в виду тот перелом, который, в рамках которого произошел дрейф от Великой Отечественной войны к Второй мировой.
Скажем так, она не удобрялась. В свое время. И сейчас, когда мы получили, скажем так, сильный импульс из-за внешней агрессии, то, соответственно, та память, которая находилась, память семейная, память родовая, она постепенно поднялась. И люди стали об этом вспоминать. К сожалению, то поколение солдат, то поколение ветеранов, которое помнило и финскую войну, и помнило войну Великую Отечественную, или Вторую мировую, оно, к сожалению, ушло. Потому что среди украинцев, очень, если проследить биографии конкретных людей, очень много людей, скажем так, которым в 41-м году было около 30, они прошли финскую войну, они прошли конфликт в Китае, они прошли, скажем так, локальные конфликты 30-х годов, Испанию ту же. То есть эти люди были людьми с опытом.
Ну вот Советский Союз, когда создавал свою собственную концепцию мифологическую о событиях Второй мировой войны, он, собственно, ограничивался... То есть Великая Отечественная война – это такой общий контур вот этого вот мифа советского, ну, с большой буквы «М», пользуясь там терминологией Василия Пропа, то есть как система представлений. Но, тем не менее, внутри этого контура были же тоже, условно говоря, исторические подмены. Вот, на ваш взгляд, какие самые главные советские мифы, которые были связаны с тем, периодом, которые умалчивались, не проговаривались, замалчивались?
Вы понимаете, тяжело сказать, что они умалчивались или о том, что они не проговаривались. Скажем так, они косвенно так всегда просвечивали и всегда, скажем так, у народа, в принципе, был здоровый скептицизм по отношению к нему. Нельзя сказать, что он проявлялся открыто, но, во всяком случае, на уровне разговоров, скажем так, кухонных он присутствовал всегда. Основные мифы, ну, это на самом деле, прежде всего, это внезапность нападения, это громадная численность численное превосходство, и это, скажем так, массовый героизм защитников Советского Союза, защитников там определенных городов. Потому что если брать и по каждому из них идти конкретно, то реально это превращается просто в доскональное переписывание истории. Если мы возьмем одну, например, из мифологем советских классических, это Брестская крепость. Брестская крепость, которая мужественно защищалась в тылу врага, но при этом она свою героическую историю почему-то ведет с июня 41 года. При этом абсолютно забывается сентябрь, опять же таки, 39 года, когда польский гарнизон под командованием Константина Плесовского, уроженца Подолии, защищал крепость, защищал ее 4 дня, защищал ее от превосходящих немецких сил, а потом, когда подтянулась советская артиллерия, он был вынужден сдаться. Весь гарнизон попал в советский плен, а был расстрелян в Катыни, Старобельске, Одессе. Вот вам история Брестской крепости, мифологемы. История, скажем так, мифа о неприступном Севастополе, ну, она уже разбиралась такое количество раз, что уже неинтересно. Такая же самая, это все города-герои. Керчь, Одесса, Киев, тот самый Ленинград, который пострадал, ну, просто неописуемо.
Тут вопрос же не в том, что эти города, например, в конечном счете были сданы, потому подвиг меряется не в том, закончился он победой или закончился он поражением. И вот пример Донецкого аэропорта, он все-таки доказывает, что да, в конечном счете украинская армия могла потерпеть там поражение, но мы помним Донецкий аэропорт за счет героизма тех людей, которые, собственно, обороняли это здание от в течение очень многих месяцев. Но тут же вопрос просто в том, как Севастополь сдавался, и что 80 тысяч советских воинов было брошено на мысе Херсонес без эвакуации. Да, и они только по немецким данным попали в плен. Вообще вот знакомые археологи рассказывают, что когда начинают поисковики копать мыс Херсонес, Севастополь — это такой слоеный пирог. 44-й год — это немцы, потом такая, там, условно говоря, пустая почва, и 42-й год — это, соответственно, советские, ну, там, красноармейцы, которые там остались.
Так я сам нырял в районе 35-й батареи, это как раз тот самый мыс Херсонес, там кости до сих пор, ну, вот просто идут слоями, они накатываются, гильзы лежат, кости лежат, ну, и непосредственно сама история обороны 35-й батареи, она тоже очень характерна, очень четко представляет собой историю, скажем так, советской обороны подобных городов-крепостей.
Ну, вот равно как и история Керчи. Мы же помним, в советское время был снят только один, кажется, фильм о десанте, и там в конце фильма все заканчивалось благополучно. В каком смысле? Что десантники советские, вот, которые высадились в районе Керчи, ну, вот, этот неудачный, собственно, десант, они уходят к партизанам. А на самом-то деле весь десант был либо сброшен в море, либо, по большому счету, немцами перемолот.
Но опять же, если мы говорим о Керчи, то там, опять же, есть два десанта. Есть десант 41-го года, есть десант 43-го. Есть Керченско-Феодосийский, есть десант Керченско-Эльтигенский. Так вот, судьба Керченско-Эльтигенского еще более трагична, чем десант Керченско-Феодосийский. Он фактически был зажат в районе населенного пункта Эльтигена, и оттуда не вышел никто. И этот десант, это героическая страница непосредственно каждого конкретного солдата, который принимал в нем участие, как и, в принципе, большинство подвига Второй мировой, и абсолютно полная бездарность советского командования, которое проводило операцию к очередной круглой дате, там, непосредственно к ноябрьской годовщине образования революции.
Доводилось в свое время записывать мемуары с людьми, которые мемуары тех людей, которые в детском возрасте пережили, собственно, оборону Севастополя, 42-й год, и они вспоминают, что там даже поили детей винным суслом, которые выдавались из шампань... завода
Сен-Керманских
штольн. Да, Сен-Керманских штольн, потому что отличие обороны Севастополя от обороны Ленинграда было в том, что в Ленинграде лютовал голод, а в Севастополе лютовала жажда. Лето 42-го было очень засушливым, воды не было, колодцы пересохли, которые были, выдавали винное сусло. Его даже в кожухе пулеметов «Максим», говорят, заливали, и в радиаторе бронемашины, и уж тем более выдавали населению. Поисковики говорят, что вот в окопах огромное количество вот этих вот пустых бутылок, да, потому что приходилось утолять жажду как взрослым людям, так и детям, вот в отсутствии воды просто виноградное.
Да, и многие коренные севастопольцы поэтому не пьют шампанское.
Да.
Кстати, вот такое есть. Не знаю, насколько она эта легенда близка к правде. И тут оборона Севастополя, если мы уже говорим, то там тоже фактически один миф на мифе. Например, там миф о пяти краснофлотцах у селения Дуванкой, которые в ноябре 41 года остановили колонны немецких танков, бросившись под танки своими телами. Когда начинаешь его разбирать, то в первую очередь берем хотя бы бы воспоминания того же самого Манштейна, который пишет: «Ввиду директивы ОКВ «Вермахта» у меня не было ни одного танка». Собственно говоря, после этого мы, ну, можно о чем-либо вообще прекращать говорить. Точно так же, там, скажем так, не умаляя, опять же, подвиг солдата, вспоминая мемуары адмиралов Черноморского флота, когда они описывают свои там победы и там иногда поражения, они забывают сказать, что на Черном море не было ни одного немецкого военного корабля. Было 4 румынских эсминца и около 10 итальянских малых подводных лодок. Все. И, по сути дела, советский Черноморский флот был реально, можно сказать, уничтожен немецкой авиацией.
Да, как это произошло с линкором «Ташкент», который все-таки лидером эскадренных миноносцев «Ташкент», который таки ушел из Севастополя, добрался до Новороссийска, чтобы через 2 дня всего 2 немецкими бомбами быть потопленным и уйти на дно. Друзья, это «Крым Реалии». Продолжим через пару секунд.
Радио «Крым Реалии». Мы в эфире каждый день в 9.35 и в 19.30 по крымскому времени. Слушайте нас на средних волнах на частоте 549 кГц.
Друзья, история способна чему-то учить, только если ты ее знаешь без купюр. Сегодня в нашей студии, 22 июня, обсуждаем с Василием Павловым, украинским историком, сотрудником исторического факультета Киевского национального университета. Василий, вот мы говорили о том советском мифе, который конструировался, и о тех недомолвках, о тех изъятиях, которые из советских, собственно, справочников и исторических книг они существовали. Но нередко мы сегодня наблюдаем, как современные российские политики, они пытаются опять же эксплуатировать и домысливать тему Второй мировой войны. Я просто вот буквально накануне, выступая на пленарном заседании Госдумы, российский президент Владимир Путин сказал, что Вторую мировую можно было бы предотвратить, если бы западные страны не сдерживали Советский Союз. Давайте послушаем цитату.
Позиция власти.
Главный урок прошедшей войны известен. Ее можно было бы и предотвратить. Требовалось своевременно и твердо обуздать распоясавшихся нацистов и их пособников. Но этого не произошло. На прямые предложения Советского Союза, нашей страны, о совместных действиях, о коллективной обороне следовал либо прямой отказ, либо эти предложения просто забалтывались. Руководство некоторых западных стран предпочло политику сдерживания Советского Союза, стремилось поставить его в условия международной изоляции. Однако реальная, страшная, глобальная угроза исходила тогда от нацизма. Его опасность недооценили, просмотрели, не захотели признать, что в просвещенной Европе зарождается и крепнет преступный режим.
Позиция власти.
Такой вот себе Владимир Путин по случаю 22 июня. Василий, а вот то, что говорит российский президент, это что-то новое или это все как бы копирование, повторение старых советских идеологем?
Это, в принципе, повторение фактически слово в слово. И комментировать здесь абсолютно нечего, потому что это миф на мифе и мифом погоняет. Потому что первая же фраза, что необходимо было остановить нацистов и их пособников, это удар в самих себя. Мы все помним 23 августа 1939 года советско-немецкий пакт о ненападении. И тайные протоколы к нему. Соответственно, если нужно было остановить нацистов и их пособников, нужно было останавливать Советский Союз. Целая череда аннексий, агрессий Советского Союза с осени 39-го по лето 40-го, это лишнее тому подтверждение.
Скажите, а вот мы сегодня, в принципе, наблюдаем процесс, как Украина покидает вот этот общий контур под названием «Великая Отечественная война» и, собственно, в этом смысле переходит потихоньку в западную традицию, во Вторую мировую войну с ее отношением к событиям 1939-1945, которые, ну, условно говоря, под лозунгом «Это не должно повториться». Да? А вот мы понимаем, что долгое время постсоветская Россия, она эксплуатировала тему Великой Отечественной войны для того, чтобы, ну, как бы она была таким центростремительным дискурсом на постсоветском пространстве, под которым можно как бы устраивать такие вот объединительные повестку с, там, с Казахстаном, с Кавказом, с Центральной Азией, с Белоруссией. А это вообще, на ваш взгляд, до сих пор работает?
Ну, вы знаете, это они пытаются, чтобы это работало, хотя они сами же разрушают эту систему. Сейчас я постараюсь вам это доказать. Недавно в руки мне попал, скажем так, учебник, не учебник, пособие для нынешних российских школьников. Пособие по истории Великой Отечественной войны, издано оно было в 2015 году. Среди всех событий Великой Отечественной войны в нем упоминаются нападение 22 июня, битва под Москвой, Сталинград, Курская дуга, взятие Берлина. Все. То есть мы видим, что создается абсолютно новый миф, в котором нет места Уманской катастрофе, нет Киевского котла, нет Белостокского котла, нет страшных поражений 41 года, нет котлов 42-го. Есть только какие-то кульминационные моменты, где проявлялась роль кризисного менеджера, что прежде всего, что вы видите, что произошло 22 июня, когда менеджера не было на месте, полный крах. А вот что есть, когда менеджер остался в Москве и своим только одним взглядом он оставил немецкие полчища. Точно так же, где смогли остановить врага? Возле города, названного именем. Точно так же дальше идет Курск и, соответственно, на Берлин. Ну и, опять же, следующий штамп, если надо, повторим. При этом выбрасывается целый, скажем так, пласт абсолютно памяти о тех поражениях, которые пережил Советский Союз в начальный период войны.
Я вспоминаю, что еще в нулевые Владимир Путин как-то обмолвился, рассуждая об украинском вкладе в там, историю победы. Он сказал, что, ну, если бы даже и без Украины, то мы бы все равно победили. Я помню тогда его слова. Еще тогда, это нулевые годы, лет 10, может, 15 назад, вызвали очень широкий резонанс и возмущение. Ну, как же победа общая? А тут, по сути, Украине отказывают в праве на сопричастность к победе. А вот уже 2016 год, и с ваших слов получается, что вот новый российский повседневный школьный миф, он как бы обуславливает, что есть одна РСФСР, вот, которая сражалась в одиночку, по большому счету, с гитлеровской машиной.
Правильно. А если идет упоминание, например, о странах Балтии, о Белоруссии, об Украине, они вспоминаются исключительно в виде коллаборационистов, предателей, пособников нацистов. И, соответственно, опять же формируется тот образ врага, который им необходим сейчас. То есть та самая попытка управлять прошлым, она приводит к тому, что формируется новое будущее. То есть если та самая, ну, скажем так, не миф, а мифологема общей победы, она вынуждала Россию признать о том, что украинцы были братьями. И вместе сражались плечом к плечу против общего врага. А воевать против брата нельзя. Русские своих не бросают и так далее. То есть, опять же, и для этого необходимо просто вывести было из общественного сознания этот пласт. И этот пласт был успешно выведен.
Украину вывели за скобки.
Если даже взять российский кинематограф, то что мы видим? Какие фильмы? «Брестская крепость», «Сталинград», допустим, Севастополь. Угу. Все, если мы берем российский кинематограф, это исключительно Вторую мировую, у меня сейчас такое впечатление, выиграл СМЕРШ. Ну, если не СМЕРШ, то НКВД.
Вы знаете, для поколения наших бабушек и дедушек, наверное, синонимом такого борьбы абсолютного добра с абсолютным злом была гражданская война. Вне зависимости от того, наши бабушки и дедушки на чьей стороне были их симпатии, на стороне белых, красных, зеленых или кого бы то ни было еще. А сегодня гражданская война – это синоним такой братоубийственной рубки, мясорубки, где не было ни правых, ни виноватых и так далее. Вот сколько должно пройти с момента окончания войны, прежде чем война перестает быть таким вот мобилизационным фактором, когда она забывается?
В принципе, как показывает, скажем так, история, это примерно около 100 лет. Потому что, например, уже когда в 1912 году отмечалось столетие наполеоновских войн, то эту войну уже все страны рассматривали абсолютно как чисто военно-исторический интерес. И когда уже не было тех людей, которые были к этому непосредственно причастны. То есть уже сейчас большинство стран мира рассматривает Вторую мировую войну исключительно как с точки зрения военно-исторического интереса, с точки зрения не поиска опоры какой-то на будущее, а с точки зрения изучения причин для того, чтобы избежать подобных результатов. А есть определенные страны, которые до сих пор используют этот миф, эти события используют для мобилизации собственного населения. Потому что сейчас вы, например, не найдете конфликта между американцами и японцами, например, касаемо дня позора Перл-Харбор. Американцы знают, что это их день позора, японцы знают, что это их день позора. Очень, кстати, символичное название и для тех, и для других. Японцы, кстати, тоже формально напали как бы без объявления войны.
Друзья, спасибо. Василий Павлов, украинский историк, сотрудник исторического факультета Киевского национального университета, был у нас в гостях. Спасибо большое за беседу. Вы знаете, я снова повторюсь, история, она ведь на самом деле способна учить. Нужно просто знать ее без прикрас, нужно знать ее без купюр, нужно всматриваться в нее широко открытыми глазами. Не позволяйте другим людям заставлять вас глотать пилюли чужих смыслов. Слушайте «Крым Реалии», думайте сами, берегите себя и до скорого.
С понедельника по пятницу в 8:35 и 18:30. С вами радио «Крым Реалии». Слушайте нас на средних волнах на частоте 549 кГц. Свежие новости, важные события, мнение экспертов. Все это в нашем эфире. Радио «Крым. Реалии». Крымчане имеют право знать.